gut.
Своими словами пересказал Павлу Григорьеву, но надо было процитировать, вот это я сейчас делаю. Как раз в связи с этим романом и в связи с историей русского дворянства, вообще русского образованного человека, Григорьев написал, что личность у нас из России всегда и во всей эпохе удивительно способна расти. Расти с событиями. Хотя, к сожалению, так же легко и сокрушается под гнетом событий. И раз сокрушившись, начинает идти с горы. Да как еще? Не успеешь оглянуться, она уже на крайней степени падения. Вот и получается, что как бы, если оглянуться, ну я имею в виду Тургенева и людей его эпохи, на историю русского образованного человека, русского общества, то получаются какие-то такие подъемы, а потом брац, и опять вниз, опять начинать с нуля. И опять. И получается, возникает вопрос. Ну а люди следующих поколений, дети, так сказать, это ведь тоже проблематика, отцы и дети. А дети-то что-то наследуют, какой-то багаж, какой-то опыт, знания, мудрость, нравственные ценности или так далее. Или они каждый раз начинают с нуля. Для Тургенева одна из важнейших проблем. Мы сами с вами вспомнили, у Тургенева такой распространенный прием. Он знакомит нас с героем, в данном случае с Федором Лаврецким. Он это повествователь. И говорит, ну давайте оставим ненадолго в покое нашего героя, а я вам расскажу историю его рода. Мы об этом тоже вспомнили. И действительно, он проходит... Он, этот повествователь, по десятилетиям рассказывает прадед, дед, отец и так далее. И вот получается, что как бы перед нашими глазами история рода Лаврецких, и он как-то связан, это тот герой, который может оглянуться на свое, на прошлое своего рода. Один из героев, о которых мы с вами будем говорить, герой Помиловского, Плебей. Происхождения. Он скажет, а где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет этих лип. То есть ему, быть, герою Павловского, не на кого оглянуться, он не знает своих предков, нет традиций, нет каких-то норм, которые бы существенны. А у Лаврецкого. И дальше мы успели с вами отметить, что Лаврецкий возвращается в Россию, потому что в личной жизни он потерпел такой крах. Он женился по любви и был счастлив. Он дворянин, помещик, достаточно богат. Вместе с молодой красивой женой уехал на границу, был в разных странах. А в Париже пережил такую страшную минуту. А именно, ну, однажды он вошел в тот номер, где они остановились, и обратил внимание на бумажку на полу, он поднял ее, прочитал, и он узнал руку жены, он узнал, что это адресовано его жене, и там было написано, милый ангел Бетси, я никак не решаюсь назвать тебя Барбой или Варваром, я напрасно прождал тебя на углу бульвара, приходи завтра в половине второго на нашу квартиру, ну и так далее. Твой добрый толстяк в эту пору обыкновенно зарывается в свои книги. Мы опять споем тут эту песенку вашего поэта Пушкина, которую ты меня научила, старый муж, грозный муж. Тысячу поцелуев твоими ручками и ножками, я жду тебя. И я успел вам сказать, что Лаврецкий, переживший такой шок и какой-то просто удар, он мысленно, он уедет, будет там несколько время болтаться в каких-то гостиницах. Я мысленно все время представляю, как он придет и скажет жене его любовнику, что со мной шутить нельзя, мой дед мужиков за ребра вешал. Но тем не менее, осознав, что вот это стремление к счастью не состоялось, он пройдет несколько лет за границей, а потом вернется все-таки в Россию. Вот по поводу стремления к счастью. Лаврецкий человек, связанный с традицией 18 века. А какая там? Много традиций. Какая традиция имеется в виду? Традиция, в соответствии с которой подтверждается мысль, что человек имеет право на счастье. Вот он имеет, в чем цель, смысл, быть счастлив. А общество? А общество оценивается по тому, какую возможность человеку дает оно быть счастливым. В этом стремлении к счастью нет ничего дурного, это естественно, как бы, в этом смысле это такой универсальный импульс для людей любой стране думать. И вот это-то живет в нем. И даже сейчас, когда он пережил это потрясение, он убежден, что все-таки стремление к счастью совершенно естественно для человека. Лаврецкий вернется, и события будут разворачиваться в городе, как обозначено в городе О. Это, в общем-то, имеется в виду Орел, город Орел. Я бывал в тех краях, и даже там сохранился дом, который по преданию описывает Тургенев, как вот это дворянское гнездо. Не могу сказать, что это очень роскошное, так сказать, строение, но тем не менее легенда такова, что к этому дому относится с особым вниманием и уважением. Итак, Лаврецкий вернулся в Россию, и нас вводят в такую ситуацию, когда Лаврецкий как бы понемножку оттаивает и как-то так возвращается к самому себе и вступает в какие-то отношения с людьми. Вот эти параллели-то будут чрезвычайно важны для нас. Но для нас, для разговора, может быть, начать надо вот с чего. Он у себя в имении, он бродит по каким-то там окрестностям. И вот такое его состояние. И снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, облака тихо плывут по нему. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь тепла не слышно, как вода по болотным травам. До самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таял в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем такого глубоко и сильно чувства Родины. Вот эту ноту надо запомнить. Сильно чувство Родины. И Лаврецкий, что он из себя представляет как личность, кроме того, что он представитель этого рода Лаврецких. Он человек образованный, он не закончил университет, но тем не менее человек образованный. И в то же время человек, причастный к каким-то заботам, такого жизни хозяйского, поместья и так далее. Он демократичен в общении, и в то же время он человек, я думаю, дорог какие-то произведения искусства, проблемы научные, философские и всего прочего. И роман строится таким образом, что Лаврецкого мы будем сопоставлять с разными персонажами. И каждый из этих персонажей в жизни имеет какую-то свою сферу приложения сил, интересов, каких-то увлечений. И эти сопоставления нам важны и для характеристики Лаврецкого и этих героев. Например, кого? Вот он там, здесь такой человек по фамилии Лем. Лем – это немец. Лем, про него сказано так. Христофор Теодор Готлиб Лем. Родился в 1786 году в королевстве Саксонском, в городе таком-то и так далее, от бедных музыкантов. Кстати, даты В этом романе очень много дат. Вы довольно четко можете выставить, когда что происходит. Так вот, я не буду пересказывать эту главную. Смысл в том, что этот Лем очень талантлив. Это выяснилось еще в его молодые годы. Но бедные родители, музыканты, и он отправился в Россию когда-то давно. А зачем? А он решил, или ему так подсказали, что в России можно заработать деньги, а потом вернуться, заняться творчеством. Ну вот второй Бетховен как бы должен появиться. И вот уже прошло много-много лет. Денег он даже таких не заработал. Он мыкается по этой России, в данном случае в этом городе, дает уроки, уроки музыки. И Лем человек очень такого точного глаза, какого-то очень, своей твердой позиции. Его отношение к Лизе, его отношение к Лаврецкому и так далее, и Паншину, чрезвычайно для нас будет важно. Но с самого начала, вот если Лаврецкий вернулся, и у него вновь проснулся это чувство Родины, то Лем – это человек без корней Родины. Это чужак в этой стране. И это существенный мотив, хотя он не педалирует, он не подается как такой очень громкий и резкий. Еще один персонаж, с которым сравнивается Лаврецкий, это его друг Михалевич. Я говорил в прошлый раз, и еще мы об этом будем вспоминать, что Тургенев очень часто своих героев соотносит с тем или иным классическим героем. Этих героев называют теперь сверхтипы. Вот они сверхтипы. Вот Дон Кихот, вот Гамлет. Вот Тургенев очень часто то с Дон Кихотом, то с Гамлетом, а иногда, и об этом мы тоже еще будем говорить, мы в герое можем найти черты и того, и другого. И тогда появляется наиболее сложный характер. Так вот, Михалевич – такой классический Дон Кихот. Он, кто он? Он друг, однокашник по университету, давний приятель Лаврецкого, энтузиаст. В прошлый раз мы ответили с вами, что, чем отличается Дон Кихот от Гамлета. Дон Кихот верит, что где-то на земле, не в нем, а где-то вне его, есть какая-то ценность, красота, какой-то смысл, ради чего стоит ехать, служить, там, бороться, страдать и так далее, и так далее. Потому что ты в это веришь, это для тебя ценность. Вот Михалевич из таких. И он заехал по пути местного своего назначения, заехал к Лаврецкому. Вот это такой старый плащ, вообще внешне как-то Дон Кихотистый несколько. И он будет с другом разговаривать в таких обвинительных интонациях, а именно, он все время будет говорить ему, что ты байбак, ты лентяй, ты ни черта не делаешь, ты стремился к счастью. Лаврецкий, в общем-то, не отрицает, что он стремился к счастью. Дальше, я не буду сейчас пересказывать, там длинная сцена, и целую ночь у меня проговорили. И Николаевич все время ищет какое-то определение, что такое его друг. И вот в конце концов он говорит, что ты мыслящий байбак, образованный байбак, мог бы что-то делать, ни черта не делаешь. И потом уже, уезжая от Лаврецкого, уже коляска, он уже встал на подножку, и он кричит примерно так, что помни последние мои три слова. Религия, прогресс, человечность, прощай. С точки зрения Михалевича, если у человека есть главные принципы, религия, прогресс, человечность, то чего ему еще надо? Мы уже живем в соответствии с этими принципами, и все будет, как бы сказать, слава Богу. А для Лаврецкого нет. Для Лаврецкого таких абстрактных, обобщенных, таких бы отвлеченных от конкретной жизни лозунгов недостаточно. Вот что, какая-то потребность. Ведь не значит, что у него есть что-то за пазухой. И он как бы на наших глазах пытается это выработать, обнаружить. А какие же все-таки у него есть принципы, ориентиры? Об этом мы и узнаем из его споров. Споров с героем, которого зовут Паншин. Вот Михалевич ему кричал: ты мыслящий байбак, могу что-нибудь делать. Помещик, дворянин, и не знает, что делать. Помню мои последние три слова: религия, прогресс, человечность и так далее. А вот Паншин, это вот как раз те самые споры, которые всегда очень показательны в романах Гончарова. Кто такой Паншин? Паншин — это молодой, такой светский человек, чиновник, он по особым поручениям из столицы появился в этот губернский город. Человек на виду, очень ловкий, очень умелый. И про него можно прочитать такую занятную фразу, как мне кажется, а именно, мы ее еще будем вспоминать. Паншин по-французски говорил прекрасно, по-английски хорошо, а по-немецки дурно. С 15-летнего возраста он уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную. Приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Вот это, казалось бы, не велика мудрость, а нет. Когда мы дойдем до некрасовских героев, или до разночинцев, закомплексованных, как мы скажем, разночинцев, то для них это будет проблема. Странно, руки торчат бесполезно и так далее. Я пошутить захочу, шутка плоская, покраснее, мучительная и так далее. Поэтому некрасовое такое стихотворение — застенчивость, мы еще до него дойдем. А вот для Паншина в этом никакой проблемы. Он, так сказать, как сказано, сколько там, с 15-летнего возраста. Он, так сказать, светский человек. И более того, он тебе музицирует, он рисует, он вообще умеет как-то общаться. Правда. Правда, мы узнаем такую подробность. В те времена, как вы, наверное, знаете, в ходу были такая была традиция в домах, особенно где были молодые барышни или молодые люди. Значит, такие альбомы заводили, вот эти альбомы люди записывали, что хотели, иногда стихи, иногда какие-нибудь приятные фразы, иногда что-то рисовали и все прочее. И вот и Паншин рисовал очень симпатичный, очень уверенно нарисовал пейзаж, такой альбом у Лизы. Лиза — это молодая особа, вот дочь хозяйки. Правда, выясняется довольно быстро, что Паншин рисовал один же и тот же пейзаж во всех альбомах. Это как бы не то, что сейчас он увидел и нарисовал, а он так какой-то набил руку на одном пейзаже и так вот его тиражирует. Он воспроизводит в разных альбомах один и тот же альбом. И именно про него старик Лем скажет очень жестко и категорично, скажет: это дилетант. Вот для профессионала Лема это дилетант. И это такой знак некой ущербности этого молодого человека. Так вот, с ним-то и возникнет разговор с Паншином. И в частности, Паншин, такой достаточно самоуверенный чиновник из Петербурга, он будет излагать свое понимание ситуации в России, не просто в этом городе, и в этой семье, и в России. Россия, говорил он, отстала от Европы. Нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды, это здорово. Да притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков, это известный страннопит, признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать и другого. Мы больны, говорит Лермонтов, согласен. Я согласен с ним. Вот на эту фразу, конечно, стоит обратить внимание, когда человек говорит Лермонтов: я согласен с ним. Это я и Михаил Юрьевич. Мне вспомнилось, когда-то Гумилев рассказывал, что в какой-то компании, ну, литературной такой компании, возник спор, и какую-то мысль высказывал Блок. А Гумилев говорит, что я не согласен был, но тем не менее промолчал. Я скоро говорю: а что ж не поспорил с Блоком? На что Гумилев ответил: а вы могли бы поспорить с Лермонтовым? Так вот это осознание, что это Блок, Лермонтов, а больше нет, я согласен с ним. И далее: мы больны от того, что только наполовину сделали с европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы лечиться должны. То есть мы должны стать настоящими европейцами, мы сейчас еще какие-то, так сказать, половинные.
Тут сказано, Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а несколько известных им людей. И взялся спор. Лаврецкий спор, нам не дается подробный спор. Но смысл этого конфликта идеологического мы понимаем. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России. То есть, да, молодость, но это особое, но не такие, да, что-то. Он сам человек образованный, европейский, но это не значит, что мы должны были раствориться в этом европейском мире. И далее, отдавал себя, свое поколение на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин возражал раздражительно и резко. Объявил, что умные люди должны все переделать. И занесся наконец до того, что, забыв в свой камень юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором. Даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Ложное положение в обществе, потому что вот эта история с его женой, которая получила огласку, в европейских газетах она часто фигурировала, вот эти светские хроники, часто скандального характера и так далее. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голосом. Он вспомнил, что Михалевич тоже назвал его отставом, только вольтерьянцем. И спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков, надменных переделок, с высоты чиновничьего самосознания. Переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеалы. И чуть ниже Паншин раздраженно спрашивает. «Все прекрасно, все это прекрасно!» – воскликнул наконец раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать?» «Пахать землю», – отвечал Лаврецкий, – «и стараться как можно лучше ее пахать». Но не нужно так себе представлять, что завтра Федор Иванович за клубом, так сказать, пойдет. Конечно, это не риторический смысл. Но пахать землю – это значит заняться каким-то делом вот здесь, на этой земле. Он помещик, у него крестьяне, довольно много, он богатый человек. И, кстати, у нас людей, это у нас советская эпоха кто воспитала. Но и отчасти даже, наверное, по инерции и в вашем поколении осталось это. Представление такое, что помещики такие паразиты. Ну, вот такие, ну, погоды или как-то еще, которые живут за чужой счет и все прочее. На самом деле, если это были честные, умные там помещики, это была очень ответственная, очень важная миссия. Вот так относился к этому, кстати, Лев Толстой. Вы будете читать Льва Толстого и читать, что он писал, и как, что такое для него было, он же был помещик, много крестьян, а эти школы, когда он заводил, как он участвовал в различных кампаниях, там, когда были эпидемии и так далее, и так далее. Так вот, это очень тысячи людей, разные были помещики в России. Вот Лаврецкий, пахать землю, как можно лучше, лучше ее пахать. И казалось бы, постепенно становится ясно, что перед Лаврецким какая-то человеческая и деятельная перспектива возникает, и что он в этом споре, несомненно, прав. Тургенев сделал такое признание. Позже уже в статье по поводу отцов и детей, это он длинная цитата, но я прочту, потому что она имеет для Тургенева принципиальное значение. Вот что он написал. «Господа критики, вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора. Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что проводит свои идеи». Это выражение из тех времен – проводить свои идеи. «Проводит свои идеи. Не хотят видеть, что точно и сильно воспроизвести истину реальной жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Небольшой пример. «Я коренной, неисправимый западник, нисколько этого не скрывал, не скрываю. Однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина в дворянском гнезде все комические и пошлые стороны западничества. Я заставил славянофила Лаврецкого разбить его на всех пунктах. Почему я это сделал? Потому что в данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь. А я, прежде всего, хотел бы быть правдивым». Так вот, да, западник, но тем не менее, вот это механическое такое западничество, паншинское, оно совершенно неприемлемо. Итак, Лаврецкий с такими открывающимися перспективами дела, возвращение на родину, и тем более еще одно очень важное, это встреча с Лизой, Лиза Калитина. Мы сейчас к этой теме будем возвращаться. Тема эта, значит, таким образом, тургеневские девушки, вы, наверное, знакомы с этой темой. Лев Толстой такое оставил свидетельство. Он написал, что я не знаю точно, были ли тургеневские девушки до его романа. Но то, что после романов они появились, я это точно знаю, я сам видел, так сказать. То есть, или это влияние литературы, или это Тургенев в жизни посмотрел. Так вот, встреча с Лизой. Что здесь нужно отметить? Лиза воспитана в традициях, таких русских традициях, и она воспитана как человек религии, человек веры. Когда Анненко читал первый вариант этого романа, он подсказал своему другу Ивану Сергеевичу, что вот Лиза, ее религиозность как бы не очень активирована. И тогда возник такая линия, которая объясняла. Это влияние няни, это влияние близкого человека. И она с малых лет приобщена к этой религиозной церковной традиции. Про Лизу сказано, читала она немного. У нее не было своих слов, но были свои мысли, и шла на своей дорогой. Так вот, эта Лиза, эта встреча с Лизой оказывается чрезвычайно важной, и возникает ситуация, когда счастье опять кажется возможным. А раз так-то можно к нему стремиться, надо как-то добиваться его. Возникнет разговор между Лаврецкой и Лизой. А может ли стремиться к счастью, и в какой степени человеку доступно? Лиза скажет так, счастье на земле зависит не от нас, Лаврецкий, от нас, лишь бы мы не портили сами свои жизни. Так вот, кто из них окажется прав, Лиза или Лаврецкий? И сюжетный должен это раскрыть. Лиза говорит, христианином нужно быть не для того, чтобы познавать небесное, там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть. Какое-то вы промолвили слово. То есть он все время натыкается на какие-то переживания, какие-то мысли Лизы, с которых они не совпадают. Она живет в каком-то своем мире. Хотя она человек земной, или с каким-то поступками, симпатиями, там, проявлениями и все прочее. И возникает эта любовь взаимная. И после того, как произошло это объяснение, дается сцена чрезвычайной важности, как мне представляется. А почему? А потому что здесь возникает такой музыкальный мотив. После этого объяснения ночью Лаврецкий идет по городу, и видит, что у старика, у Лема, в окне горит огонь. И тогда он на правах старого знакомого, близкого человека, заходит к этому музыканту, и тут сказано так. Лаврецкий проворно сбежал наверх, вошел в комнату, и хотел его броситься к Лему. И он переполняет счастье от того, что случилось, он любит, его любит. Но тот, Лем, повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски. «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она все сияла, все томила вдохновением, счастьем, красотой. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного и святого. Она дышала бессмертной грустью. И уходил умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью.
«Повторите», – прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и проговорил не спеша на родном языке. «Это я сделал, ибо я великий музыкант», – снова сыграл композицию. И чуть дальше Лаврецкий говорит о том, что я все знаю. «Это удивительно», – сказал он, – «что вы именно теперь пришли, но я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» – произнес смущение Лаврецкий. «Вы меня слышали?» – подарил я. «Разве не поняли, что я все знаю?» Ну, то есть, мысли понятны, а музыка все знает. То есть, искусство, оно как бы догадывается о том, что происходит, помимо эмпирического какого-то опыта. Он знает об этой любви, об этих чувствах и так далее. И вот это чудо по открытию. И это приобщение к каким-то высоким ценностям духовной жизни, каким-то небесным высотам и все прочее. Вот почему такое счастье. У нас был такой замечательный философ Лев Шестов. Он больше известен на Западе, чем у нас, потому что он уехал, вторую половину жизни прожил в эмиграции. Так вот, Лев Шестов написал так: «В жизни есть нечто большее, чем разум. Сама жизнь течет из источника высшего, чем разум». То есть вот музыка, она как бы из каких-то источников или открывает какие-то высоты, которые и разуму не подвластны. И теперь вот о чем стоит сказать. Ну, во-первых, тема любви у Тургенева, мы об этом уже говорили. Двойственная природа любви. С одной стороны, это какие-то темные, стихийные, разрушительные любви, ну, как Фауст, мы об этом говорим. А с другой стороны, любовь – это обновление, ожидание чуда, переход от, так сказать, христианского, какой-то высшей вере. И казалось бы, вот это тут и случилось. И эта встреча так открывает такие перспективы. Тем более, в чисто бытовом плане, перспективы открыты, потому что Лаврецкий прочитал в каком-то иностранном журнальчике, что его жена, прошло энное количество лет, что его жена умерла. А поскольку она была часто героиней светской хроники, то ничего удивительного, что и об этом было там написано. Так что и с этой точки зрения, даже в чистом бытовом плане, никаких нет препятствий. Но вот такая сцена. На следующий день после того, как произошло это объяснение, Лаврецкий в таком очень приподнятом настроении опять приходит в дом Калитина. И первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули. Это духи такие. Весьма ему противны. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с лаванами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов. Склонилась тщательно расчесанную жушистую голову и упала к его ногам. Тут только он знал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило, он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня», — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул ее по сердцу. Я, как вы понимаете, не первый раз читаю лекцию о дворянском гнезде, и каждый раз признаюсь, что когда читаешь этот кусок, возникает абсолютно нехристианское чувство. Такое, что, боже мой, почему она жила? Как жаль, что она не умерла. Повторяю, это не христианское чувство. Тогда возникает вопрос, а почему так? Кто в этом виноват, что чувство такое возникло? Ну, наверное, виноват в этом Иван Сергеевич Тургенев, что он так нас настраивает. А для него, ему-то для чего это нужно? А потому что нечто подобное, разное, где-то в глубине, почувствовал и Лаврецкий, и Лиза. Потому что когда появляется Варвара Павловна, то Лаврецкого в меньшей степени, а для Лизы становится совершенно ясно.
что их счастью, вот такому близости, семейному счастью, нет места на этой земле. Она не сможет быть славецким, если он, если жива его жена и так далее, и так далее. И здесь надо как-то, ну, что ли, сформулировать или связать это с традицией какой-то. Овсяник и Куликовский, которого я вспоминал, писавший книгу «История русской интеллигенции», там размышляет об этом романе и пишет о Лизе. «Особое душевное начало, стойкое и неуклонное, как логика, неумолимое, как религиозный кодекс, бесповоротное, как категорический императив нравственности». То есть для Лизы нет сомнений, и никто ее переубедить в этом не сможет. Хотя мы догадываемся, и автор дает нам такие подсказки, как она реагирует на это событие. А почему в конечном счете Лиза будет настаивать на том, что Федор Иванович простил жену и, как так сказать, вел себя в соответствии с этим? Ну, мысль эта вам понятная и знакомая. Так, Онегинская Татьяна. Наверное, вам об этом говорили, и я читаю об этом, что одно из объяснений поведения Вениамина Пушкина дал Достоевский. Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине. Я не помню наизусть, но смысл там в том, что это героиня, которая не может себе позволить быть счастливой за счет кого-то. Вот если кто-то, кто-то будет из-за этого страдать, то это не путь для нее. Можно ли быть счастливым, если рядом кто-то страдает? Вот такой категорический императив. И тут надо, наверное, такое сделать. Это тоже мысль, я думаю, понятная. Но надо ее держать в голове все-таки. Русская литература не учит быть счастливым. Не надо от меня этого ждать. Павлецкий попытается переубедить, но это, на конечном счете, не преуспеет. И здесь надо заговорить, об этом мы с вами начали говорить. Я опять сошлюсь на Владимира Марковича Марковича, который об этом написал. «Трагическое в жизни». История трагедии. Вы изучали античную литературу, изучали литературу Возрождения и так далее. Так вот, герой классический герой трагедии. Это герой, который как бы поднят над обычным бытовым уровнем, житейским. Ну, такой резкий пример. Знаете, герой трагедии классический, он не может там в какой-то момент сказать, что-то я проголодался, прийти, как я перекусил. Это не сюжет трагического героя. Он существует на другой высоте, он не может пойти на компромисс, он обречен, он будет отстаивать свои идеалы, ценности или защищать что-то и так далее. В конечном счете, вот с роком или с какими-то силами он обречен на страдания или гибель. Но это не значит, что Тургенев открыл. Это европейский роман. Европейский роман открыл, что и в бытовом течении жизни, вот как предположил Бурбон Вавлецкий, возникает эта трагическая ситуация. Трагическая ситуация, когда от героя этого не зависит. И тогда возникает ситуация, но по Аристотелю, если хотите, по Аристотелю такова. Фабула построена на перипетии. Резкая смена ситуации, которая переворачивает жизнь героя. Второе, это узнавание. От незнания к знанию. От счастья к несчастью. Страдания, которые обусловлены перипетиями и узнаванием. Если углядеться, то оказывается, что в европейских романах мы тоже находим эти компоненты, в частности здесь. Вот не знал, вот узнал, вот оборот, вот перевернулось, вот только что счастье было здесь, расстояние вытянутой руки, а бац, и все оказывается невозможным. И тем не менее, это герой бытового романа. И возникает ситуация, конечно, я немножко так педалирую и подчеркиваю нарочно резко это, ситуация, о которой я уже говорил, когда герой оказывается герой перед выбором. Или стремление к счастью, любовь, счастье, музыка, единение с миром и так далее. Или надо осознать, что это невозможно, что от тебя это не зависит. Ты можешь быть честным, благородным, там, то-то, и все прочее, достоин любви. Но вот возникает некий жизненный поворот, и это для тебя закрыто. И надо принять это достойно, так сказать. И тогда, да, что остается? Ну, делай свое дело. Долг, дело, родина, труд, какое-то приобщение к национальной судьбе. Вот то, что, о чем думал и говорил Лаврецкий. И Лиза делает свой выбор. Я в этом вначале говорил, что Лиза как раз, она не видит, она уходит. Уходит из мирской жизни, она решает уйти в монастырь. Она объясняет, что она не просто так удалится, так сказать, она хочет отмолить грехи. И свои собственные, она чувствует свою духовность. Она говорит, что это грехи рода. И вот отец и так далее, и так далее. Вот грехи эти нужно отмолить. И тут такая мысль, что... Она земной человек и в чем-то грешный. У нее есть свой идеал, свое представление о том, как надо, как должно. И в жизненных ситуациях она не соответствует этому идеалу. Но наступает такой момент, когда она совершает такой поступок и как бы становится на высоте этого идеала. Один из последних разговоров Лизы и Лаврецкого. Такой, там несколько реплик. Она уже приняла решение, она уже знает, что с ней будет. И она говорит Федору Ивановичу, Федор Иванович, начала она спокойным, но слабым голосом. Я хотел бы вас спросить, не ходите больше к нам, уезжайте поскорее. Мы можем после увидеться, когда-нибудь через год. А теперь сделайте это для меня, исполните мою просьбу, ради Бога. Я вам во всем готов повиноваться, Елизавета Михайловна. Но неужели вы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова? Петр Иванович, вы теперь идете возле меня? А уж вы так далеко, далеко от меня. И не один вы, а договаривайте, прошу вас, Василий Малавецкий, что вы хотите сказать? Вы услышите, может быть. Что бы ни было. И она понимает, что вот она идет в монастырь, она об этом узнает и так далее. Примите это как бы. И вот эта фраза чрезвычайно важна, там с отточенными дается реплика. Она говорит, вы услышите, может быть, ну что бы ни было, забудьте. А потом идет отточие, нет, не забывайте, помните обо мне. Вообще-то как бы, может быть, религиозная аскеза требует как раз именно такое сказать, что забудьте. Я ухожу из этой жизни, там, и прочее, у меня аскеза, служение и все прочее. А не забывайте, помните обо мне. То есть как бы человеческое сердце, тем не менее, не смиряется. Но все равно нуждается в этой любви, в этом осознании этой связи, что он будет помнить. А что касается Лаврецкого, то он как бы достойно поведет себя в том смысле, что человек оказывается перед такой проблемой, не только Лаврецкий, а любой человек, какой именно, что вот есть высший суд, если он есть высший суд, и человек должен соответствовать этим высшим нормам. Или мир иначе устроен. В мире царит хаос, непознаваемое, и человек должен сам найти, выработать критерии и ориентиры. Вот эта ситуация тургеневская. Это, может, надо как-то даже выделить в размышлениях о том, есть ли это высшая справедливость, или нет этой высшей справедливости. Так или иначе, человек должен вырабатывать какие-то критерии своего собственного поведения. И вот в этом мучительном размышлении выбор, который делает Лаврецкий, он достойный. Это как бы по-человечески тут не стыдно. Ему не стыдно, из-за него не стыдно и так далее. Вот это самоотречение, отказ от личного счастья. Да, есть какие-то ценности, которым можно посвятить, и годы, и труд, и жизнь, и все прочее, он это сделает. Он действительно будет хорошим хозяином, он действительно будет пахать землю и так далее. И вот пройдет какое-то время, и Лаврецкий, сказано об этом, вновь появится в доме Калитиных. Там уже нет Лизы, и старшее поколение уже нет, младшая сестра Лиза уже барышня, и вот и барышня целая компания молодых людей и сверстниц, и они живут своей жизнью, веселятся. Лаврецкий, он так по меркам общечеловеческим, тем более по меркам 21 века, он очень старый человек. Ну тогда иначе понимали старость. Так вот он появляется в этом доме, и тут сказано так, что они сперва немножко смутились, а потом сказали, что приходите, ну, пригласили его. И Лаврецкий, сейчас я должен найти эту цитату, и Лаврецкий входит в дом, я все-таки найду, а они там на полянке веселятся, а Лаврецкий входит в гостиную и подходит к роялю, и он нажал клавишу, и раздался звук. И этот звук, сейчас, как он вспоминает, что это та самая мелодия, вот так, на одной из клавиш, раздался слабый, но чистый звук, и тайно задрожал у него в сердце. Этой ноты начиналась та вдохновенная мелодия, которая давно тому назад, ту самую счастливую ночь, ем, покойно ем, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел там, с ним и так далее. Так вот, пройдет еще там энное количество лет, сколько надо, Господь Бог ему отдал. Эта нота будет жить в нем. А вот этим молодым людям, которые веселятся на полянке, эта нота ничего не говорит. И вот тут опять мы возвращаемся к началу нашего договора. Ведь чудо, удивительное событие, которое произошло в этом дворянском гнезде, я начинаю сказал, что да, загнивали гнезда, но они нам создали культуру. В каком смысле культуру? Культура – это не только картины или стихи, это еще нравственные ценности. Опыт, как поступать достойно. Вот это нам, этому, ну, слово «учить» нехорошее слово в данном случае. Литература не функция литературы чего-то учить. Но тем не менее, вот мы обнаруживаем, что встреча Лизы с ее традицией христианской, такой народной нравственности, с ее привычками и так далее. И традиция Лаврецкого, дворянина, интеллектуала, человека такой культуры, и возникает эта близость, эта любовь, это как бы соединение. И это как бы новое качество состояния России. Вот как бы надежда. Я об этом говорил со ссылкой на Лидию Николаевну Лотман, что вот произойдет ли эта встреча, произойдет ли этот диалог народной России и этой интеллектуальной, этой образованной России. И та же Лидия Николаевна Лотман писала о том, в одной из своих работ, что Лаврецкий и Лиза Калитина, они как бы торопятся уйти с жизни молодыми. Почему? Для того, чтобы не идти на жизнь, на компромисс с жизнью. Вот они не согласны ни на какой компромисс. У них есть такой максимализм. И последний – это эпилог в романе, когда мы узнаем, что через энное количество лет Лаврецкий побывал в том монастыре, где Лиза. И вот что рассказывает нам автор. Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза. Увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровно, торопливо, смиренно, только монахиня. И не взглянула на него. Только ресницы, обращенного к нему глаза, чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо. и пальцы сжатых рук, перевитые четко, еще крепче прижали друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто знает, кто скажет. Есть такие мгновения в жизни, такие чувства, на них можно только указать, пройти мимо. Вот Тургенев написал роман, который меньше всего ругали. И даже такие люди, как Салтыков-Щедрин, Добролюбов, в частности, даже, люди в идеологическом отношении не самые близкие Тургеневу, писали с похвалой или даже восторженно, как Салтыков-Щедрин. А Добролюбов напишет, что вот Лаврецкий поставлен в такое положение, что над ним как-то неловко иронизировать. Вот хотелось бы, но неловко. И вот «Дворянское гнездо», конечно, в цепочке тургеневских романов, и проблематика – это очень важное поколение, и в какой степени накапливается, аккумулируется этот опыт, чрезвычайно важная для него и для истории России проблема. А следующий роман, о котором мы сейчас потолкуем, это роман «Накануне». «Накануне» – само название такое временное, «Накануне». И, конечно, естественно, возникает вопрос, а накануне, что имеется в виду? Накануне чего? С одной стороны, это, наверное, легко можно так вычитать и сформулировать. Накануне, тем более, что это 60-й год, накануне перемен, накануне событий, которые изменят лицо России. Но то, что это произойдет, никто не сомневался. В это время уже откровенно писали в газетах, в журналах, это обсуждалось на разных уровнях, что реформы неизбежны, что какие-то перемены гигантские грядут и все прочее. Значит, с этой точки зрения первый смысл легко проступал, накануне вот этих перемен. Но это ведь и накануне каких-то изменений в жизни героев, а не накануне каких-то событий. И, наконец, третий смысл, на который тоже прошу обратить ваше внимание, он поступает к концу романа. А именно, герои накануне, они накануне как бы открытия или понимания каких-то догадок. О каких догадках? О тайном смысле бытия, о смысле человеческой жизни. Или что эта тайна так и не раскрыта. Вот это, накануне этого понимания. Роман начинается с того, что на берегу реки разговаривают два человека, они далеко от Москвы, и эти два человека – это Берсенев и Шубин. Что это за герои? Это молодые герои, молодые люди, которые представители сегодняшней России. Схема, которая давно уже была выстроена в размышлениях об этом романе, и вы ее можете встретить в старых учебниках, и эта схема не то что дурна, но к ней нельзя сводить какой-то художественный текст. Схема примерно такова, что вот нас знакомят с разными молодыми людьми. Это молодые русские люди. Их четыре, ну, один из них Болгарий, значит, но в России. И есть героиня, вот есть героиня этого романа, значит, которая, внимание которой или каких-то симпатий, или руки ее добивается Елена Стахова. Добивается каждый из этих четверых героев. Вот это молодые люди сегодняшние. Я, когда начинал разговоры о тургеневских романах, ссылался на Пумпянского. И Пумпянский пишет, что в тургеневском романе выясняется герой, в какой степени он, так сказать, активен, в общественном смысле значим. Не важно, там, злой, добрый и так далее, и так далее. А в какой степени он значим в общественном смысле, как общественный деятель. Вот перед нами приходит эта четверка. И кто они? Один из них Берсенев. Что он из себя представляет? Это молодой ученый. Он только что закончил университет. Закончил очень достойно. Историк. Он хочет и он верит в то, что он может пойти по стопам Грановского. Вот того, о котором мы говорили. Что еще его вдохновляет? Что можно служить большой цели, не идя на компромисс. Даже в этой Николаевской России. Ты занимаешься наукой. Ты занимаешься наукой, и у тебя есть вот, объект твоих размышлений, можно выработать соответствующее поведение и так далее. Он дворянин, он представитель дворянской традиции. И про отца Герсенева сказано, что вот кем был этот отец. Он представитель дворянской культуры. Перед смертью освободил крепостных крестьян, 82 души. Шеллингианец, мистик, республиканец, поклонник Вашингтона. Написал трактат «Утопию». Но случился 48-й год, надо книгу переделать. Умер, благословив сына, на служение науке. И главная ценность – уважение к личности. И это здесь, в молодом Герсеневе. Но более того, с одной стороны, он для себя осуществляет как личность, а с другой стороны, у него нет такого стремления быть обязательно на авансцене, вот, на первом плане. Он говорит, что мы готовы быть вторым номером. То есть не за славой гонюсь, а вот такое достойное дело. Второй герой, с кем они беседуют в этот летний день, это некто Шубин, художник, скульптор. И мы с вами говорили, я просто напомню, почему так относились, как-то по-особому относились к искусству, к людям искусства, вот россияне той Николаевской эпохи. А потому, Анненков это объясняет, я сейчас Анненкова процитирую, люди этой эпохи видели в занятии искусством единственную оставшуюся им тропинку, некоторого рода общественному делу. Искусство составляло почти спасение людей, так как позволяло им думать о себе как свободно мыслящих людях. Ну и так далее. То есть вполне достойное дело. И ты как бы прямую не зависишь от этих рамок, требований и идиотских приказов Николаевской эпохи. И Шубин человек талантливый, это несомненно. Мы это узнаем не только потому, что он может сделать чей-то портрет, вот скажем, Инсара, и он может увидеть в Инсарове в этом ракурсе одного героя, а в этом совершенно другого. Тем самым он как бы видит объемную и какую-то глубину. Или как он говорит, очень многие его выражения звучат как афоризмы, как точные, как психологически не случайные. И вот они-то и разговаривают это на берегу реки. И разговор-то их постепенно выходит к проблеме, которую стоит воспринимать, это давно замечено, стоит воспринимать как некий фон. Некий фон для всего сюжета романа. О чем они говорят? А вот что говорит своему приятелю Герсенев. «Заметил не ты», – начал друг Герсенев, помогая своей речи движению рук. «Какое странное чувство возбуждает у нас природа. Все в ней так полно, так ясно, хочу сказать, так удовлетворено собою. Мы это понимаем и любуемся этим. И в то же время она, по крайней мере, во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед ее лицом всю нашу неполноту, нашу неясность? Или же нам мало того удовлетворения, как именно удовольствуется? А другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, но нет». Действительно, в человеке природный мир. В человеке вот Вселенная, бесконечность. В каких отношениях я нахожу? Вот человек находится с этим миром. Или этому миру до человека дела нет. Равнодушная природа, просто вечный свет. И так далее. И дальше сюжет. С одной стороны, сюжет будет развиваться по принципу, а кого выберет героиня? А выберет наиболее достойно. Вот эта схема срабатывает. А потом, заключительных частях этого романа, мы поймем, что это не тот самый верхний уровень проблематики, а есть какой-то другой. А кто выбирает? Выбирает Елена Стахова. И она про нее говорит, говорит Шубин, как трудно сделать ее портрет. Потому что она как бы все время ускользает от взгляда, художника. Так вот, Елена Стахова, перед ней и Шубин, и Берсенов, и еще один персонаж, фамилия которого Курнатовский. Курнатовского очень часто забывают, он как-то выпадает из этого мышления. Не стоит этого делать, почему? А кто он такой Курнатовский? И почему о нем пишет свои дневники Елена? Курнатовский чиновник, Егор Андреевич, 33 года, коллежский советник, обер-секретарь в Сенате. У него Станислав на шее, то есть орден такой. Курнатовский не просто чиновник, он умный и честный чиновник. Это чиновник, который видит свою миссию. У Берсенев – наука, Шубин – искусство, он теннист. А Курнатовский – умный чиновник. Он считает, что как раз России умные-то чиновники и нужны. Это я во многом с ним согласен. У нас, слава богу, были художники, и ученые, и все прочее, но умных, честных чиновников, наверное, все-таки нам не хватало во все времена. И Курнатовский – это такой персонаж, у которого был прототип. Был такой человек по имени Чегорин. Он был такой философ, философ государственной службы. О нем Герцен пишет в «Голых думах». Слуги. Высокая идея служения, служения Отечеству. Вот выбирает Елена Стахова, и про Елену Стахову мы узнаем, что Шубин говорит, от этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые. Кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было, не дается как клад в руку. Удивительное существо. А в чем удивительность этой героини? Она с детства жаждала деятельности, деятельного добра. Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили и мучили. Но она делает добро, нищим помогает и там, девочке бедной и все прочее. Но это какое-то такое безлюбовное добро. Вот нельзя сказать, что кого-то она любит. И требовательность ее абсолютно, и не только к людям, но и к самой себе, вот по максимуму. Она жаждет этого деятельного добра, бескомпромиссная непримиримость трагического героя. Ее душа, это уже цитата, ее душа и разгоралась, и погасала. Погасала одиноко. Она билась, как птица в клетке, а клетки не было. Никто не стеснял ее. То есть она себя чувствует, как будто она ограничена, как клетки. На самом деле клетки-то нет, она живет достаточно свободно. Вот этот максимализм ее, он такая явная черта, которая выделяет ее среди героев и героинь. Максимализм проявляется в самом... Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Вот такая, как бы, я и Россия. Это абсолютно запредельная цель, которая всему придает смысл и все оправдает. И еще цитата. Кто отдался весь, тому горе мало, тот уже ни за что не отвечает. Не я хочу, а кто хочет. Это вот Линцаров скажет. Не я, а кто хочет. Для Линцарова есть такая высшая, как бы высший авторитет, вы знаете это. Родина, освободить нужно Родину, есть служение этой цели, и все остальное вторично. То есть не я как бы хочу, а кто хочет. Вот это высокое стремление. Если уже понятно, в разговоре о Елене я только хочу еще процитировать Николая Гумилева. У Гумилева есть стихотворение, которое называется «Девушки». Это как раз попытается сформулировать, а что такое тургеневская Тубинецкая девушка. Не надо думать, что это какой-то гумилевский шедевр, но что-то здесь улавливается. Гумилев написал: «Мне не нравится томность ваших скрещенных рук, и спокойная скромность, и стыдливый испуг. Героини романов Тургенева. Вы надменны, нежны и чисты. У вас так много безбурно осеннего, от аллеи, где кружат листы. Никогда ничему не поверите, прежде чем не сочтете, не смеете. Никогда никуда не пойдете, коль на карте путей не найдете. И вам чужд тот безумный охотник, что, взойдя на ногу и скалу, пьяном счастье, тоске безотчетной, прямо в солнце пускает стрелу». Вот, я думаю, что Гумилев имел в виду, в частности, и это. Это требовательность, рассудочное такое начало, и максимализм требований. Вы помните, вы знаете этот сюжет, в конечном счете, Тургенев использует историю этого болгарина Катранова, человека, который стремился к тому, чтобы бороться за освобождение своей родины, и это вызывает, ну, если возвращаться в роман, такой интерес и уважение людей, с которыми сталкивается этот болгарский молодой человек. И Шубин очень точно про него скажет, Принцаров: «Талантлив, талантов никаких, поэзии нема, способности к работе пропасть, память большая, ум неразнообразный и неглубокий, но здоровый и живой, сушь и сила». И мы так догадываемся, что авторские интенции нам подсказывают, что это достаточно точная характеристика, резкая, но тем не менее. И давно отмечено, что в отличие от, скажем, от Берсенева или кого-то еще из героев, Тургенев не погружает нас во внутренний мир Принцарова. Он как бы, даже так один след написал, он как бы избегает оставаться с ним наедине. То есть его поступки, речи, слова, да. А вот что там, внутренний мир, так для нас остается в какой-то степени загадочным. И, казалось бы, сюжет идет по той схеме, которую мы с вами толковали. Героиня, русская героиня, это как бы молодая Россия. Это молодая Россия делает этот выбор, и делает он оправдан, подтверждается и все прочее. Ну вот, наступает глава 17, происходит резкий надлом сюжета. А что происходит? Она выходит замуж, приезжает Тимсарову, они едут к ним на родину, высокие цели и так далее. Они попадают в Венецию. Начинает звучать, знаете, как в симфонии, как сперва тихо под сургинку такой зловещий мотив, мотив смерти. Он начинает звучать, потому что Венеция, вот эта тема Венеции, она так, как тема обреченного города, город, который вот-вот как из моря, море захватит. Это и потому, что они идут, Елена и Инсаров идут в театр, и там, значит, спектакль, и героиня смертельно больна, и так далее. И там такая есть подробность, что когда они уже сидят на ложе, сейчас, то когда начинается очередное действие, и Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту. «Да», — промолвил он, — «она не шутит, смертью пахнет. Это смерть, изображенная на сцене». И Елена умолкла, начался третий акт, занавес поднялся. Елена дрогнула перед этой постели, этих завешенных гардин, стеклянных с лекарством и слоненных лампой. Вспомнилось ей близкое прошедшее, а будущее настоящее мелькнуло у нее в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы, раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова. И вот они это замкнулись. Это театральная тема смерти и реальность, вот то, что рядом с Еленой. И она, оказывается,
такой мучительно, страшно напряженных раздумьях. А за что? Вот за что судьба так? И кто это решил? Есть ли какие-то высшие силы? Или это какая-то такая случайность этого абсурдного мира? И я не буду пересказывать, она начинает размышлять, и совершенно естественное такое человеческое у нее потребность найти и свои собственные вины. Почему? Она понимает, что происходит. Значит, и она в чем-то вина. А в чем? И она думает так. О горе бедной одинокой матери спросила она себя. И сама смутилась, и нашла возражение на свой вопрос. И дальше повествователь замечает. Елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя пьедестала, невыгоды и удобства других. Какое-то страшное какое-то закономерность счастье одного и несчастье другого. И тогда уже, я повторяю, здесь очень многие напряженные размышления. И, наконец, она уже в отчаянии, в бессилии, она как бы бросается в такие суеверные какие-то попытки. Она думает, вот летит чайка, там залив, Венеция, чайка. И она думает, вот если чайка полетит сюда, то будет хорошо. В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку. Ее, вероятно, спугнул рыбак. И она летела молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. Вот если она полетит сюда, подумала Лена, это будет хороший знак. Чайка закружилась на месте, сложила крылья и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. То есть и здесь подсказка, что нет, все безнадежно. И, наконец, это тело прозвучит уже в открытую на финальной странице. А что такое человеческая судьба? Любого человека с благородными целями, который хотел бы освободить Родину, или это самый последний, да кто угодно. И автор здесь говорит, повествователь говорит. Случается, что человек, просыпаясь с невольным испугом, спрашивает себя, неужели мне уже 30, 40, 50 лет? Как эта жизнь так скоро прошла? Когда смерть так близко нагнилась, смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет. Это в сущности мотив экклезиаста, это библейский мотив. Рыбак, который выхватывает, когда захочет эту сеть. То есть возникает такое как бы представление, Тургеневский мир – это некий абсурдный мир, в котором от человека, казалось бы, ничего не зависит. Потому что это трагическая стихия. И Тургенев неоднократно писал, что вот люди не видят этого трагического начала. А какой еще надо трагедии? Судьбе почти каждого человека, пишет в письме, есть что-то трагическое. Только часто это трагическое закрыто от самого человека пошлой поверхностью жизни. Кто останавливается на поверхности, а таких много, тот часто и не подозревает, что он герой трагедии. Кругом меня все мирные и тихие существования. А как приглядишься, трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенной истории развития народа и так далее. Ну и каждый еще обреченная смерть, и какого вам еще трагического надо? И казалось бы, с этой точки зрения, если от человека ничего не зависит, только какая-то сила вам сдунет, как сеть напернет и бросит, тогда какой смысл в поступках, героических деяниях, готовности служить какой-то цели, вот освобождение Родины или чему-то еще? А вот в Тургеневском мире как раз все наоборот. Именно человек, который эти поступки совершает и готов собой жертвовать ради каких-то высоких идеалов и готов чему-то служить, он в этот абсурдный мир вносит какой-то смысл и ценность. Конечно, то, что я сейчас пытаюсь сформулировать, это несколько схематично,
Но эта схема должна помочь им понять тургеневский мир и тургеневских героев, и его отношение к таким героям. И это касается не только романа, о котором мы сейчас говорим, но это касается романа, о котором сейчас мы с вами начнем разговор. Этот роман, я сейчас скажу только для зачина, а потом уже продолжим в следующий раз. Об этом романе, казалось бы, легче всего говорить, потому что я не сомневаюсь, что вы его читали. Роман о цинке. А с другой стороны, это роман, который очень, ну как всякое, читанное, перечитанное, о котором много говорилось. Я до сих пор помню, я ничего дурного не хочу сказать про свою школу. У меня была прекрасная учительница по литературе, два была у нас диплома. Но, тем не менее, какие-то штуки школьные, они потом долго мешают взглянуть на литературный текст только свободно. Так вот и с романом «Отцы и дети» какие-то тяжелые есть эпизоды, когда уже вроде бы все сформулировано, сказано и все прочее. Но наше с вами ремесло в чем-то веселое ремесло, потому что можно как-то себя заставить свежим глазом взглянуть. Или кто-то тебе поможет это сделать. Когда я был студентом, то это помог сделать Юрий Владимирович Манн. Тот самый, на которого я так часто ссылаюсь. Он написал статью. Он написал статью, опубликовал в журнале, который назывался «Новый мир». Вам не представить себе, вам трудно себе это представить, какую роль может играть или какое значение может иметь журнал в жизни миллионов людей. Жизнь миллионов людей, моих сверстников тогда, «Новый мир» был что-то совершенно особое, как особая ценность. Так вот, в этом журнале Манн опубликовал статью, которая называлась «Базар и другие». И к этому времени о романе Тургенева были написаны, насколько я помню, это 68-й год, номер 10, по-моему. Так вот, к этому времени об этом романе написано уже «Город». И какие-то очень жесткие формулировки, такие социологические и так далее. А Юрий Владимирович написал статью, которая как бы позволила, предлагал, давайте посмотрим, как бы так сказать, свежим глазом, посмотрим на этот текст. И действительно ему это удалось. Теперь, что касается самого романа, мне, например, помогает размышлять об этом произведении такой факт. Я давно наткнулся на него, он как-то все время живет в памяти. Великого немецкого писателя Томаса Манна однажды спросили, вот если бы вас отправили на необитаемый остров и разрешили взять с собой 5-6 книг, вот что бы вы взяли? И Томас Манн ответил так, все 6 назвать не могу, но сразу могу сказать, что среди них обязательно был бы роман Тургенева «Отцы и дети». А ты думаешь, ну что ему Гекуба? Ну что ему до наших споров? Там, середины, там, конца 50-х годов 19 века. Что это мы немцы, 20-х лет зима. А тогда на следующем мысли уже более плодотворные. Это значит, что в романе есть какие-то смыслы, какой-то опыт, какие-то ценности, которые никак не сводятся там, к спорам, социальным спорам каким-то и все прочее. Значит, в этом романе есть какое-то значение, которое вневременное, универсальное, общечеловеческое, русский, нерусский и так далее. Что, какие же смыслы мне бы хотелось выделить, об этом давайте, я понимаю, наше время истекает, да? Тогда давайте об этом поговорим уже в четверг. Всего доброго.
Спасибо.